Домская площадь. С добрым утром!
С добрым утром еще раз всем тем, кто слушает и смотрит программу «Домская площадь» и на волнах Латвийского радио 4, и на нашем официальном сайте lr4.lv, и на всех других, так сказать, носителях, на которых за нами можно наблюдать, смотреть и слушать. Итак, до 9 часов в прямом эфире вместе с вами, и вот о чем еще успеем поговорить. Профилактика безработицы. В этом году на субсидированные рабочие места выделено больше денег. Что от этого получат непосредственно сами жители Латвии? Достанется ли что-нибудь беженцам из Украины? Поговорим об этом совсем скоро с заместителем руководителя Рижского регионального филиала Госагентства занятости со Светланой Овчарук. Появится она в нашем эфире после 8 часов и 30 минут. Ну а прямо сейчас темой нашего разговора станет следующая ситуация. Общество агрономов сегодня на выездном заседании будет обсуждать проблемы отрасли. И прямо сейчас планируем поговорить об этом и мы с Валдисом Дзенисом, агрономом, членом Латвийского общества агрономов, фермером, обладателем полей, лугов и всего разного прочего. Здравствуйте, приветствуем вас, Валдис. Доброе утро, слышите ли вы нас?
Да, слышу. Доброе утро. Я хочу и приветствовать всех, которые сейчас на селе думают, что сегодня будет делать, использовать хороший день и что уже делает. И особенно агрономов. Почему? Потому что без агрономов ничего хорошего не получится. Я говорил с агрономом Малпелс, который выращивает землянику. Он очень много работает. Я ему спрашиваю, почему ты так много работаешь? Он говорит, мне нравится. Я тоже за агрономов, который эта работа нравится. Ну и ясно, чтобы я обеспечивала жизнь.
А бывают вообще агрономы, которые могут заниматься этим делом без любви, так сказать, к земле, к полю? Неужели бывает такое? Что за агроном по нужде такое? Вообще существует понятие?
Ну,
раз уж мы с лирики начали наш разговор.
Может и такое быть. Ну, я за тех, которые любят свою работу, не только любят, но так, как мне сказал коллега, нравится работа. Угу. Это совсем другое дело.
Да, вот, Валдис, ну, знаете, как говорится, любовь любовью, а кушать хочется всегда. И непосредственно за кушать в том числе отвечает и ваша отрасль. И вот сегодня как раз пойдет речь о проблемах, именно вот связанных с сельским хозяйством. Скажите, пожалуйста, вот основные, какие вы могли бы назвать?
Я скажу так, что нам конгресс завтра в Алме у нас принимает очень хорошие агрономы Янис и Дидра Гринберг. И мы там будем думать, как наше общество больше может дать для села пользы. Потому что я, готовясь к этой встрече, достал документ, который... цели объясняет, какие были в 1923 году, когда организовалось наше общество. Интересно, там три главные цели. Объединить агрономов, помогать развиваться сельскому хозяйству и защитить профессиональные интересы агрономов. Сейчас, к сожалению, у нас 12 главных задач, и большинство из них хорошо не выполняется. Поэтому мы будем думать, как сделать более эффективную нашу организацию.
Но самые главные задачи, с которыми, где вы сталкиваетесь с проблемой, которые, как вы сказали, не выполняются, самые главные, так сказать, камни преткновения отрасли, это что?
Я не хочу сейчас, если мы начнем говорить о всей отрасли, тогда вам не хватит времени. Я только хочу сказать о обществе агрономов, чтобы она была хорошее звено всего этого, что есть нам на селе, чтобы она лучше и развивалась. И надо сказать, что наше общество очень большой вклад дал Ян Исаусеклес и Ритвар Хеннинч. И сейчас требуется молодежь, чтобы молодые, они мыслят по-другому. И они очень много могут дать нашему обществу. Главное агрономов – это знание. И знание дать всем остальным и для агрономов. И очень интересно, когда-то, когда были колхозы, было 600, около 630 хозяйств. В каждом хозяйстве был агроном, и это семеровод, и остальное. Это было легко обхватить все агрономы. Сейчас 63 тысячи хозяйств, которые занимаются сельским хозяйством. Подумайте, как сложно. Ну, надо и обучать всех, которые занимаются.
А насколько охотно молодежь идет в сельское хозяйство? Насколько охотно?
Это не скажем, что очень охотно, но это все постепенно улучшается. И интересно, мы были в Финляндии, и Финляндия тоже говорит, есть, ну, больше поступает, меньше поступает. Если улучшается состояние сельского хозяйства, тогда и больше поступает.
То есть отрасль должна быть прежде всего привлекательной для тех,
да,
кто
да,
хотел бы...
Да, привлекательная, и вот то, что вы сказали, чтобы она и дала возможность нормально жить агроному.
Да.
Ну, Валдис... Недавно я...
Да, Валдис, а я... будете ли... Да-да-да, хорошо, продолжите, вы хотели добавить что-то.
Ну, и в то же самое время недавно говорил с одним агрономом, который большое хозяйство, он сказал, ну, он хочет не только агронома, который хорошо получает, но и хорошо работает, и хорошо знает, потому что меняются технологии, и эти технологии спрашивают довольно больше знаний, чем прежде, и о почве, и о растениях, и всем остальным. Ну, это и призвано делать агрономы.
Да, хочется поговорить непосредственно о более таких насущных делах. Вот известно, что посевная в этом году началась позже. Она уже закончилась полностью или еще что-то сеет?
Может быть, где-то сеет, может быть, большинство. Нам Латвия будто маленькая, но в то же самое время Лиепая уже... все давно сделано. То же самое Краслово, может быть, еще и надо сеять. Это нормально. Ну, вы видите, изменялась ситуация в том, что в нормальных хозяйствах, в больших хозяйствах очень сильная техника. Производительность труда очень большая. Мне 82 года, и мне небольшое хозяйство, и я чувствую, что с той техникой, которая у меня, все идет медленнее. Ну, мне нравится эта работа, потому я ее делаю.
А вот скажите, пожалуйста, что посевная в этом году началась несколько позже. Не грозит ли этой нехваткой зерна? Вот что вообще с зерном? Сейчас тема такая актуальная и очень активно обсуждаемая.
Нет, это не грозит, потому что мы производим гораздо больше, чем нам надо. И я против того, чтобы сейчас говорить, там будет большой или какой-то средний урожай. Урожай тогда, когда урожай в амбарах. Все зависит не только от того, как растет. Сейчас растет хорошо все. А какая погода во время уборки и как можно убрать? Это самое главное. Но мы ждем хорошего урожая и надеемся, что будет хороший урожай.
Угу. Ну вот если продолжить тему погоды, как зимы пережили нынешнюю зиму, все ли в порядке?
Все нормально. Большинство очень. Мне против, я сейчас с вами говорю и смотрю на рожь, очень хорошая рожь. И будет где-то поменьше, рапс, может быть, где-то реже стал, и, может быть, больше и нету. Это, знаете, как жизнь, как в жизни. Если хорошо, если немножко, ну, в принципе, нормально.
Вы сказали рапс и напомнили мне буквально свежий материал на том же Russell SM. Коллеги вчера наши рассказывали о том, что вот такая народная забава, достаточно популярная, фотографироваться в рапсовых полях, которые, безусловно, невероятно красивы. Желтые на голубом фоне, кстати, как флаг Украины. Что это, может быть, не так уж и безопасно.
Ну, знаете, басни разные. Но если главное, ты там не сделаешь плохо самому полю, там, ну, тогда все нормально, никому ничего не будет. Некоторые, особенно горожане, думают, что сельское хозяйство и агрономы только всякие яды там сыпают. Ну, нету так. И хватит для фотографии, и хватит для поля. Ну, только внимательно, чтобы там поле не сходить.
В общем, словом, можно, если осторожно, как во всем.
Да.
Понятно.
Да.
Ну вот меняется климат, безусловно, меняются ориентиры сельского хозяйства, в том числе и аграрной отрасли. А вот что нового, может быть, за последние годы начали выращивать на наших латвийских полях? Я помню, что вот примерно год назад обсуждалась такая инициатива, как, например, выращивать сою на латвийских полях, использовать ее в сфере животноводства. Начали ли мы что-то делать в этом направлении? Может быть, еще какие-то новинки есть?
Ну, есть новинки. Я на своих ферме убедился одном, что это можно пробовать, можно все делать. Ну, не думать, что это что-то радикально изменит в сельском хозяйстве. И соя, и все остальное. Мне знакомые ученые с этим занимаются. Ну, для таких уверенных результатов еще нет. Может быть, курсами, да, но Латгалии вряд ли, потому что там важный вегетационный период и все остальное. Но нам есть и горох, и купос, как по-русски уже забыл, и другие, которые можно, ну, в сельском хозяйстве, агрономии очень важно менять поле. Ну, нельзя так, только пшеницу или только рапс. И для этого надо это и горох, и другие такие подобные растения менять, чтобы сохранить плодородие почвы. Главное – сохранить для следующих потомков плодородие и почву.
Для того, это чтобы главное. Почва оставалась плодородной, нужно периодически
да.
менять культуру, да, которая
да,
засеивается.
Да,
то есть
да,
это благоприятно.
Да. Правильно.
Да, а скажите, пожалуйста, вот, может быть, буквально какой-то последний вопрос. Как сейчас обстоят дела с обработкой полей? Хватает ли удобрений? Это вопрос, безусловно, ну, в контексте, конечно, и санкций против России.
Ну, это да, это ясно, что не хватает. Удобрения будет меньше. Те, которые закупили в прошлом году резерв, тем лучше, а так удобрение очень дорогое стало. Ну, я думаю, если немножко меньше удобрим, может быть, наверное, потому что растение такое, сколько дашь, столько она дадут, немножко меньше, но это не катастрофа, это ничего, чтобы плакать и думать, что очень плохо будет, ну, это еще ничего нет. Это время надо просто выявить другие пути, как эти удобрения достать, и чтобы можно использовать.
Ну что ж, спасибо большое, Валдес. Отпускаем вас, так сказать, на поле, продолжать работу. Итак, в нашем эфире только что мы беседовали с агрономом, членом Латвийского общества агрономов Валдесом Дзенесом. И разговор наш состоялся в преддверии выездного заседания агрономов, на котором будут обсуждать самые главные, самые основные проблемы отрасли. И, как отметил наш наш собеседник, проблемы – это вообще не беда по сравнению с той большой любовью и преданностью своему делу, которое, конечно же, испытывают все представители этой, ну, во всяком случае, большая часть представителей этой отрасли. Ну что ж, 8 часов 21 минута. Время переходить к спортивным новостям. Тем более, что в нашей студии уже появился Роман Антонович.
Доброе утро.
Доброе утро, Ром. Приветствую еще раз тебя.
Вот чтобы нас смотрели, я должен сказать, Настя, какая красивая у тебя брошка.
О, спасибо, Роман. Спасибо большое. Да.
О хоккее сейчас будем говорить. Сборная Латвии накануне совершенно ожидаемо проиграла сборная Швеции, но совершенно неожиданным счетом. 0-1 всего лишь. Шведские грозные хоккеисты, одни из претендентов на медали. Гроза абсолютно любого другого хоккея, канадского, финского, американского, российского, абсолютно всех, смогли нам забросить всего лишь одну шайбу. Кто у нас стоял на воротах? Артур Шилов, дебютант, классный голкипер, как вот он себя показал на этом турнире, мне кажется, это самая вообще лучшая реклама для него в глазах заморских скаутов, так что у Артура сейчас, ну, практически все шансы в руках. 34 броска из 35 он отразил, и он удостоился похвалы со стороны Хариса Витуленша, главного тренера. И вообще, вот это одно из таких радостных, светлых пятен на этом турнире для латвийской сборной. Ну и в целом наша команда вот вчера немножко потерялись. Они в первом периоде, шведы такой натиск организовали. Вот в первом периоде было так, что 9 бросков по воротам Шилова и всего лишь один бросок по воротам шведского голкипера. Но затем уже игра более-менее выровнялась. Правда, вот единственная шайба, которая была заброшена, это произошло в середине второго периода. Ну и затем в третьем наша команда, вот приятно было видеть, как они организуют натиск. Уже взяли в осаду ворота шведов и, ну уж как могли, пытались забросить, но эта шведская крепость оказалась все-таки неприступная. Неприступной, и даже не помогло то, что практически за 2 минуты до окончания матча Витуленш выпускает на поле 6-го полевого игрока, Шилов едет на скамейку запасных, вот, но, тем не менее, вот это преимущество в одного полевого не принесло никаких дивидендов, и в итоге наша команда проиграла с минимальным счетом. Это значит, что мы не попадаем в четвертьфинал, ну, так оно уже изначально было понятно, то есть нужно было побеждать, причем в основное время, и тогда можно было рассчитывать на продолжение, на участие в этом турнире, а сборная Латвии, вот таким образом проиграв шведам с минимальным счетом, пакует вещи и едет домой. Боролись до конца, ребята, играли на совесть, и ну вот даже видно было по некоторым фотографиям в соцсетях, что вот после матча многие просто-напросто отдыхали уже со льдом в руках, с мешками льда приложенными к различным частям тела. И это говорит красноречиво о том, насколько все-таки самопожертвенно на наши хоккеисты играли, и упрекнуть их, собственно, не в чем. 10-е место на этом турнире для нашей команды, ну, примерно это место и должно быть, вот как по составу, так и по тем матчам, как мы играли, и у кого мы выигрывали, и кому проигрывали, вот, и, ну, наверное, немного критики можно в адрес нашей команды отвесить, потому что такие матчи, как со сборной Австрии, со сборной Великобритании, были натужными, очень такими тягучими и сложными, и очень много сил потребовали. А игры против топов сборной Финляндии, сборной Швеции. Американцам мы проиграли с более крупным счетом, но тем не менее игра та тоже была вот больше все-таки в плюс для нашей команды. Вот это говорит о том, что наша сборная, когда над ней нет давления и нет таких вот четких ожиданий, все, это соперник, которому мы должны выигрывать и брать свои 3 очка, вот тогда наша команда чувствует себя комфортнее. Она раскованна, и она уже начинает творить на льду. Вот. А вот против сборной против сборной Великобритании, или вот как против австрийцев, мы видели, там дело вообще до булитов дошло. Вот это очень, очень такое неприятные соперники, и всегда, вот сколько смотришь на чемпионаты мира, всегда наша команда там, ну, не со скрипом, но очень тяжело им даются такие матчи. Ну и если посмотреть вот с этого формата, в котором сейчас проводится турнир, сколько наша команда набирала очков, то максимум был в 2018, 13 очков тогда наша сборная набрала, и в этом году 8. Ну, вот примерно такие 7, 9, когда очень плохо все 5, когда все очень хорошо 10, 13. Так что, если сравниваем еще с сборной Латвии разлива Боба Хартли, то никаких таких по ходу матчей изменений видно не было, разве что очень много дебютантов. 9 человек в этот раз, и Харис Витулниш, я так понимаю, кует новую сборную Латвии. И несколько раз, конечно же, возникали мысли, а вот что было бы, если бы играл Лаурис Дардзинш, Каспарс Даугавиньш, да, вот легенды нашего хоккея. Но если мы смотрим на очки, которые завоеваны в матчах, да, то когда играли эти ребята, тоже было 8-9, да, так что никакой особенной разницы нет. Итак, в других матчах вчера тоже были интересные результаты. Вот сборная Словакии, например, разгромила датчан, обеспечила себе выход в четвертьфинал. А сборная Дании, которая крайне сильно огорчила канадцев, вот дальше не проходит. Но при этом они установили такой своеобразный рекорд. Набрав 12 очков в группе, по нынешней системе плей-офф они туда не попадают. Оп, как так возможно? Тоже такое вполне вероятно. Четвертьфинальные пары, как все выглядит, завтра начнется десерт чемпионата мира по хоккею. Швейцария будет играть со сборной США. Швейцария, кстати, единственная команда на этом турнире, которая прошла без осечек. Она выиграла все матчи, 100% результат у нее. Немцы будут играть с чехами. Сборная Финляндии померяется силами со словаками. И вишенка на вершине этого десерта – матч Швеции и Канада. Это вот главное противостояние четвертьфинальной стадии. Шведы проиграли в группе всего лишь один матч американцам, да и тот в овертайме. Вот. Что касается канадцев, то эта команда, ну, очень много критики ей довелось услышать на этом турнире. В прошлом году на самом деле тоже говорят, что канадцы посыпались, да, они какие-то странные матчи проводили против Швейцарии, против Дании. Ну, накануне они разгромили французов, ну и слава богу. Вот, так что очень сложно у них всегда идет на групповом этапе, но эти сборные США, Канада преображаются в плей-офф, и они невероятны. И еще пару слов на Ролан-Гарос. Сейчас происходит вот те самые огромные объемы матчей. Накануне было сыграно более 50 поединков. Никаких особенных сенсаций нет. Вот разве что Жо Вильфрид Цанга объявил о завершении своей карьеры. Он проиграл Касперу Руду, и вот таким образом, еще заранее он сказал, что он завершит свою карьеру, ну и сейчас поставил точку. Такой мощный теннисист, и эмоционально у него церемония прощания получилась. Чем он отличается? Но он стоит в одном ряду с Энди Мареем, Хуаном Мартином Дель Потро, и в свое время он побеждал Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича. Так что понятно, какая легенда вешает ракетку на гвоздь.
Ну что ж, Ром, спасибо тебе большое. Как всегда, захватывающе, интересно даже для самых неспортивных людей, к коим отношу себя. И я тоже, но слушать твои новости всегда большое удовольствие. Спасибо тебе. Ну что ж, 8:30, и о более серьезных темах вновь продолжает Роман Антонович в нашем эфире выпуск новостей.
Латвийс Радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
Украинские беженцы возвращаются домой. Как пишет британский журнал «Экономист», сейчас из Польши уже уезжает больше украинцев, чем приезжает. За две недели до 23 мая количество возвращающихся домой из этой страны превысило количество въезжающих – 345 тысяч и 253 тысячи соответственно. В соседних странах наблюдается аналогичная тенденция. Согласно опросам, только 17% украинских беженцев хотят остаться в Польше навсегда. Два года пандемии и вторжения России в Украину нажали на тормоз глобализации. Так считают собравшиеся в Давосе эксперты. Председатель Еврокомиссии хотела бы смотреть на ситуацию позитивно и надеяться, что разработанные ЕС санкции в отношении российских нефти и газа ускорят переход европейской экономики на зеленые рельсы. В эксклюзивном интервью Евроньюс Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет ограничений будет принят в ближайшие дни, несмотря на сопротивление Венгрии, Словакии и Чехии. Фон дер Ляйен также обвинила Россию в том, что та использует поставки продовольствия в качестве оружия с глобальными последствиями, действуя так же, как и в энергетическом секторе. На прошлой неделе Брюссель пообещал открыть маршруты солидарности с Украиной, альтернативные логистические пути, чтобы помочь стране экспортировать зерно. Министры сельского хозяйства стран ЕС встретились во вторник, чтобы дать старт проекту. Минфин США объявил, что не будет продлевать генеральную лицензию, позволяющую России осуществлять платежи по обслуживанию внешнего долга. Срок ее действия истекает 25 мая. Как отмечает Forbes, такой шаг полностью лишит Россию возможности платить по государственным облигациям, что сделает дефолт практически неизбежным. Российское наступление на востоке и юге Украины перешло в самую активную фазу. Об этом заявил представитель украинского министерства обороны Александр Матузянник. По его словам, российские военные предпринимают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск. Также о попытке наступления России на Донбассе сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, при поддержке артиллерии и авиации российские войска наступают в направлении Лимана. В свою очередь, как сообщает BBC со ссылкой на российский Интерфакс, один из лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что около половины города Лиман находится под контролем российских и пророссийских войск. В результате стрельбы в начальной школе на юге Техаса погиб 21 человек, 18 детей и трое взрослых. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что стрелок опознанным оказался 18-летний Сальвадор Рамос, который, по-видимому, был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими. Двое из них в ходе перестрелки получили легкие ранения. Эбботт сказал, что стрелок перед тем, как отправиться в школу, стрелял в свою бабушку, которая пока жива и находится в одной из больниц. Эстонское правительство поддержало предложение о завершении с 25 мая временно введенной проверки документов на границе Эстонии и Латвии. Мера была введена в связи с нападением России на Украину, а также для того, чтобы иметь лучшее представление о том, кто и с какими целями едет в Эстонию. По словам эстонского министра внутренних дел, количество беженцев из Украины, едущих в Эстонию через Латвию, к нынешнему моменту существенно уменьшилось, изменилось и направление движения миграционных потоков. Парламентская комиссия одобрила новый законопроект об электронных коммуникациях. Он предусматривает расширить права Национального совета по электронным СМИ в отношении ограничения доступа к незарегистрированным программам. Согласно новому регулированию, совет сможет ограничивать доступ к сайтам, которые популяризируют или продают устройства, или права доступа к программе, не включенной в перечень ретранслируемых аудио и аудиовизуальных передач. Впредь для услуги ассистента для людей с инвалидностью будут доступны в большем объеме. Такое решение приняло правительство на вчерашнем заседании. Речь идет об услугах ассистента несовершеннолетним лицам, которые регулярно посещают лечебные и реабилитационные учреждения, а также совершеннолетним лицам с первой группой инвалидности с детства, у которых есть показания к особому уходу. Синоптики сообщают, что сегодня в Латвии облачно, на востоке с прояснениями, в западных и центральных районах временами дождь, вечером местами возможна гроза, слабый ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха 17-22, на побережье 12-17 градусов. В Риге облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь, слабый ветер, температура воздуха плюс 18-20, медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале RusLSMLV. Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. В Латвии 8 часов 35 минут.
Домская площадь. С добрым утром!
добрым утром, дорогие друзья. Еще раз приветствую всех тех, кто нас слушает на волнах Латвийского радио 4 и смотрит на официальном сайте нашей радиостанции lr4.lv и на мультимедийной платформе Russel.sm.lv, ну и в том числе во всех социальных сетях, куда же без них в наше время. 8:35. У микрофона по-прежнему Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Том Шупейко. И прямо сейчас в нашем эфире появится еще один человек. Это Светлана Овчарук, заместитель руководителя Рижского регионального филиала Госагентства занятости, с которой, как я уже ранее анонсировала, сегодня мы обсудим тему субсидированных рабочих мест, на которые в этом году было выделено больше средств. Как эти средства будут распределены, о каком количестве субсидированных рабочих мест идет речь. В общем, все подробности этой абсолютно важной социальной темы обсудим прямо сейчас. Ну и приветствуем в нашем эфире Светлану. Светлана, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Доброе утро, да, слышу.
Да, начинаем по традиции с проверки связи, так сказать. Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста, вот для кого предназначены субсидированные места?
В основном для того, чтобы помочь работодателям преодолеть последствия пандемии и содействовать трудоустройству безработных на постоянную работу, реализуются мероприятия, да, по субсидии заработной платы. В рамках этого мероприятия работодатель, трудоустраивая зарегистрированного безработного в агентстве, в течение 6 месяцев получает дотацию в размере 50% от установленной заработной платы безработному. Для одного безработного размер дотации составляет до 500 евро. Для того, чтобы способствовать созданию постоянных рабочих мест, работодателю необходимо как минимум на 3 месяца трудоустраивать безработного после окончания мероприятия. Принять участие в этой программе могут коммерсанты, самозанятые лица, да, за исключением медицинских учреждений. И безработные, которые на данный момент состоят на учете в агентстве и не были трудоустроены последние 2 месяца у данного работодателя.
Есть ли срок годности у, так сказать, да, срок годности, если можно так выразиться, у безработных? Вот сколько времени может человек быть безработным и претендовать вот на такое субсидированное рабочее место?
Пока у человека есть статус безработного, он может претендовать и также на субсидированные рабочие места.
Угу. А приоритет отдается тем, кто дольше без работы находится, или тем, кто вот только недавно выпал, так сказать, из рынка труда и еще совсем такой свеженький? Или это не имеет значения?
Это не имеет значения, когда человек регистрируется в агентстве, он может высказать свое желание трудоустраиваться также на субсидированные рабочие места. Его записывают в очередь, да, и в порядке очереди заполняются эти места.
А что вот для самого соискателя вакансии означает быть трудоустроенным на субсидированное рабочее место? Это предполагает, что зарплата будет выше? Можно так говорить?
Зарплату устанавливает работодатель. Да, но эта зарплата не должна быть ниже, чем минимальная заработная плата в стране. Сам безработный на время участия в мероприятиях сохраняет статус безработного, да, то есть минимизируются его риски. И, соответственно, как бы они как бы могут смотреть, да, это помогает и работодателю, и безработному, да, за это время, предположим, 6 месяцев длится это мероприятие, как бы понять и интегрироваться в рабочую среду.
То есть речь идет о временном трудоустройстве?
Цель мероприятия – временно субсидировать, то есть 6 месяцев помочь работодателю, но главная цель для того, чтобы он дальше работал уже на постоянной основе.
Угу. А вы сказали, что статус безработного все же сохраняется. Обозначает ли это, что и выплаты, связанные с этим статусом, тоже человек получает или нет?
Нет, сохраняется только статус. Пособие на время участия в мероприятии не выплачивается, так как выплачивается заработная плата.
Угу. А скажите, вот, может быть, есть какая-то статистика или вообще какие-то наблюдения? Размер пособия и предлагаемая заработная плата. Вот часто ли одно превышает другое? Насколько это выгодно вообще получается?
Вы знаете, это очень каждому индивидуально, потому что выплаты по пособию рассчитываются за общий доход за последний год, да, и заработные платы, которые предоставляют работодатели, тоже в зависимости от вакансии, как бы очень разнятся.
Ну да, да, это как бы, наша безусловно.
Цель, как бы, трудоустроить безработного.
Да, но вот часто ли бывают ситуации, когда вот безработному, скажем, предлагают претендовать на некое субсидированное рабочее место, а его пособие по безработице превышает зарплату, которая может быть предложена там на определенной должности, на определенной позиции?
Вероятно, есть и такие случаи. У нас такой статистики, к сожалению, нет.
Ну, то есть, ну, вы знаете, что такие примеры, такие случаи есть, они существуют?
Вы знаете, мы с этой точки зрения не анализируем. Да, мы анализируем с точки зрения как бы желания безработного принять участие в субсидированных местах, желания работодателя трудоустроить, да, и таким образом происходит работа.
Угу. А какие отрасли представлены в рамках этой программы? Как много работодателей принимают в ней участие?
В 2021 году в сотрудничестве с Государственным агентством занятости было создано 621 субсидированное рабочее место в этом мероприятии. В этом году агентство планирует организовать 710 субсидированных рабочих мест. Да, и в первой четверти 2022 года уже было создано 130 субсидированных рабочих мест. Отрасли абсолютно разные. Да, в основном это и строительство, сейчас и туристическая отрасль тоже активно принимает участие. И вакансии, профессии тоже совершенно разные. Да, начиная от разнорабочих, продавцов, консультантов, поваров, строителей.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот, может быть, есть статистика, как часто соискатели вакансий, безработные, потом, после, по прошествию вот этого полугода трудоустройства на субсидированном рабочем месте, остаются у того же самого работодателя? А часто ли завязываются какие-то долгосрочные уже трудовые отношения вот в рамках этого проекта?
Да. Очень много положительных примеров, когда люди начинают работать на субсидированных рабочих местах и остаются работать там на продолжительное время.
А
таких
как
случаев довольно-таки много и однозначно больше, чем половина от всех трудоустроенных.
Угу. А как вы можете оценить, вот вообще, насколько велик интерес латвийских работодателей к этой программе? Вот в чем их выгода, так сказать, в чем польза именно для непосредственно для самих предпринимателей?
Интерес к этой программе довольно-таки высокий. Работодатели получают субсидию от агентства на заработные платы, да, 50% от установленной заработной платы или до 500 евро. То есть получается, что на первые полугода у них минимизируются финансовые риски, да, для того, чтобы интегрировать данного безработного к себе на работу.
Вы отметили, что в этом году количество субсидированных рабочих мест было увеличено. А с чем это связано? И, кстати, за счет чего? Вот в финансовом плане тоже.
Ну, цель проекта вообще является содействие интеграции в общество, да, на постоянную занятость. Да, и этот проект у нас идет уже с 2015 года, да, и будет продолжаться до 2023 года, 31 декабря. И в этом году финансирование также дополнительно идет на программу по определенной целевой аудитории. В данном случае идет речь о трудоустройстве людей с инвалидностью. Да, поэтому как бы больше финансирования.
Угу. А как сейчас, кстати, обстоят дела в этой области? Вот год от года мы знаем, что вопрос трудоустройства людей с инвалидностью достаточно остро по-прежнему стоит в нашем государстве. Вот как-то есть какие-то подвижки в этом направлении, в том числе и благодаря субсидированным рабочим местам? Вот есть ли у вас какие-то данные относительно трудоустройства людей с ограниченными возможностями?
Что касается трудоустройства людей с инвалидностью, в этом году в субсидированных программах довольно-таки широкий спектр, то, что мы предлагаем работодателям. Если, предположим, в прошлом году это была только субсидия заработной платы и интеграция рабочего места до 1000 евро, то в данном случае для определенных групп людей с инвалидностью, с определенной группы, также субсидируется и социальный налог.
А вот интеграция рабочего места до 1000 евро, как много людей воспользовались этой возможностью? То есть это речь идет об адаптации своего собственного рабочего места, да, под нужды человека с ограниченными возможностями. Это как-то улучшило вообще вот ситуацию?
Совершенно верно, да. Когда работодатель принимает участие в этой программе, то после получения нашего ответа положительного на место приезжает наш сертифицированный эрготерапевт, он обследует место и, соответственно, как бы делает свое заключение, что необходимо конкретно для данного человека с инвалидностью и с его группой инвалидностью. И я могу сказать, что практически 95% работодателей, которые участвуют в этой программе, используют эту возможность.
Насколько охотно сегодня работодатели принимают на работу людей с инвалидностью?
Это зависит индивидуально от работодателей, но в нашем случае, благодаря программе по субсидированию, да, рабочие места с инвалидностью также заполняются.
Угу. Вот скажите, пожалуйста, могут ли безработные ездить, может быть, в другой город на... То есть могут ли они быть трудоустроены в другом городе, обеспечиваются ли они как-то транспортом или, может быть, компенсируется транспорт, или только по месту жительства в том же городе, где и живет человек?
Есть программы, которые субсидируют так называемую региональную мобильность, да, когда человек со своего места жительства выезжает в другой город работать, да, он может претендовать также на субсидии на региональную мобильность.
Скажите, пожалуйста, вот у нас начинают задавать вопросы, уже тема достаточно актуальная. А есть ли, ну, некая средняя цифра, то есть вот средняя зарплата, известна ли вам, на которую приглашают работников?
Зарплаты варьируются в основном от 750 до, ну, случаи были и до 2000 евро.
Ну, это брутто, да?
В рамках. Это брутто, да, это брутто.
А какие вот наиболее, может быть, привлекательные должности, сферы, отрасли, на которые претендуют безработные, что пользуется наибольшей популярностью?
Больше претендуют в сфере торговли, да, в сфере обслуживания клиентов, бухгалтера, ну и разнорабочие в том числе. Да, тут зависит от каждого человека, от его квалификации, да, и как бы какую работу он для себя ищет. Если есть предложения от работодателей в данной сфере, да, то они с удовольствием это используют.
Скажите, а вот каковы требования к работодателям? Кто может принять участие? Вы отмечали уже в начале нашего разговора, что медицинские учреждения не могут, да, то есть нельзя устроиться, да, как я понимаю, на работу там условно медперсоналом. А вот какие требования существуют?
Заявку могут подать все коммерсанты, кооперативы и самозанятые лица.
То есть вне зависимости от отрасли, вот за исключением медицинской сферы.
За исключением медицинских учреждений.
Это единственная, да, сфера, которая исключена из этого проекта.
Да, и компанию, которая часть государства как бы превышает 50% основного капитала. А в основном все коммерсанты, кооперативы и самозанятые лица могут принять участие.
Скажите, пожалуйста...
Именно по субсидии заработной платы, да, потому что есть еще другие программы по субсидированию рабочих мест, и там есть возможность принимать участие также и бедрибес и нотубинаем, да, и высшие учебные заведения могут принимать участие. То есть есть ряд программ по субсидированию, да, и для каждой программы есть свои как бы целевые аудитории, что касается работодателей. Ну и как бы безработных в том числе.
А вот до какого срока можно подавать заявку?
На протяжении всего года можно подавать заявку, и пока у нас есть финансовые показатели, с помощью которых мы можем подтвердить заявки. На данный момент еще места есть, и работодатели могут успешно использовать эту возможность.
Места есть, соответственно, ажиотажа на то, чтобы занять эти места, не наблюдается, то есть очередь за субсидированными рабочими местами не стоит?
Стоит.
все-таки.
Стоит со стороны со стороны безработных есть у нас очередь как бы людей, которые готовы работать в рамках этой программы.
Ну а вот сколько, например, человек, может быть, на сегодняшний день в очереди, там, может быть, сколько человек на одно место, как при поступлении в ВУЗ?
Вы знаете, такой статистики, к сожалению, у меня нет под рукой, да, но это количество, как бы, оно есть, да, есть. Как бы количество, которое готово принять участие в субсидированных местах.
Угу. Ну и, может быть, напоследок расскажите, пожалуйста, Светлана, все-таки процедура подачи заявки. То есть что нужно сделать работодателю, чтобы подать заявку?
Работодателю необходимо зарегистрировать вакансию в агентстве. Это он может сделать самостоятельно через нашу домашнюю страницу и портал или прислать вакансию на электронную почту филиала, в которой он будет организовывать рабочее место. Затем ему необходимо заполнить форму. Да, форму можно также найти на нашей домашней странице. Заполнить форму и также подать ее в тот филиал, в котором будет рабочее место. В течение 10 дней после подачи комиссия рассматривает эту заявку, и работодатель получает ответ.
Угу. Вот буквально еще один последний вопрос. Беженцы из Украины могут принимать участие в этом проекте и претендовать на субсидированные места?
Да, беженцы с Украины также могут принимать участие в субсидированных рабочих местах. Им для этого необходима виза, да, как бы с правом на работу. И также они могут все как бы принимать участие.
И куда им нужно обращаться для того, чтобы принять участие?
Для того, чтобы принять участие, им необходимо связаться с филиалом, да, встать на учет, получить статус безработного, потому что в данных программах могут принимать участие только безработные, у которых есть статус, или обратиться в центр беженцев в Риге. Этот центр находится на Кальтю-1, это бывшее здание РТУ. Там есть представители агентства, и там на месте можно также получить статус безработного, получить консультацию по поводу вакантных мест, получить контакты работодателей. На месте также могут связаться с работодателем, да, и помочь коммуницироваться с ними.
Угу. Ну и подводя итог нашей беседе, может быть, в общем, в нескольких словах, вот какова сейчас ситуация с безработицей в нашей стране?
Ну, в мае уровень безработицы в стране составлял 6,2%. Да, если мы сравниваем на начало марта, то в начале марта безработица составляла 6,8%. Да, и на данный момент у нас состоят примерно 55 тысяч безработных.
Ну что ж, спасибо вам большое. Светлана, напомню нашим радиослушателям, мы только что беседовали с заместителем руководителя Рижского регионального филиала Госагентства занятости Светланой Овчарук, и обсуждали мы тему субсидированных рабочих мест, которые в нашем государстве предоставляются. На них можно претендовать, можно подавать заявку как предприятиям, претендующим на субсидирование государственное, и в том числе и на соискателям трудовых вакансий. Ну а наша программа 8:53 продолжается. Напомню вам, 25 мая на календаре. Самое время узнать, а чем, собственно, запомнился этот день в контексте истории. Чем вошел он в историю, узнаем прямо сейчас от Яны Ермаковой.
День, когда...
Сегодня 25 мая. В этот день, в 1932 году, в Юрмале был торжественно открыт автомобильный и пешеходный мост через Лелупы, соединявший Предыино и Болдури. Мост держался на понтонах старого Рижского моста. Центральная часть отодвигалась, чтобы пропустить суда. 25 мая 1999 года Совет Бабицкой волости поддержал предложение частного предприятия о создании на территории волости первого в Латвии кладбища домашних животных. Впрочем, открыто оно было лишь в августе 2004-го. 25 мая 2000 года в честь 800-летия Риги в парке Кронвалда торжественно открыли самый большой фонтан в Латвии. 400 квадратных метров красного гранита было привезено из Карелии. 20 лет назад в этот день на конкурсе Евровидения в Таллине победила латвийская певица Мария Наумова с песней «I Wanna». В мире 25 мая было отмечено следующими событиями. В 1869 году открыли здание Венской оперы. В 1966 году на экраны вышел фильм «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова. Главные роли сыграли Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов. В 2003 году мультфильм Юрия Нарштейна «Ёжик в тумане» на фестивале в Токио был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. В 2009 году, 25 мая, Северная Корея провела подземное ядерное испытание мощностью 20 килотонн. Ну и, наконец, в разные годы, 25 мая, родились актеры Киллиан Мерфи и Александр Калягин, модельер Соня Рикель, космонавт Георгий Гречко и певица Кристина Арбакайте. В Латвии 25 мая в разные годы родились архитектор Эйжен Лауба, архиепископ Янис Ванакс, художники Патриция и Кристианс Бректе.
Восемь часов 56 минут. Домская площадь по-прежнему продолжается на волнах Латвийского радио 4 и в прямой видеотрансляции на официальном сайте Латвийского радио и на мультимедийной платформе РУСЛСМЛВ. 8:56. Расскажу вам о том, что сегодня в 14:10 в эфире Латвийского радио 4 выйдет очередной выпуск программы «Беседы о главном». И речь сегодня пойдет о мудрости. Действительно ли знания приумножают печаль? И почему они могут быть опасными? Есть ли тайные знания в иудаизме и буддизме? И как сделать так, чтобы многие знания не приводили к печальным выводам?
Многие знания, многие печали. Но так ли это? Если рассуждать логически, то можно применить и другую формулу. Кто владеет информацией, тот владеет миром. То есть без знаний ты менее успешен, чем с ними. Получается, что приобретая знания, человек становится менее оптимистичным, но при этом более успешным? Вам не кажется, что здесь есть какое-то противоречие? Честно говоря, не хочется мудрости с оттенком печали. Но, может, наши сегодняшние гости переубедят меня и сделают другое умозаключение. Итак, много знаний, много печали. Такова тема «Бесед о главном». Сегодня ее обсуждают буддист Игорь Домнин и раввин Эльёху Крумер.
Речь идет о том, что человек, который, скажем, много знает, более эмоционально, скажем, реагирует на проблемы, которые он не в состоянии решить.
Очень часто мы в жизни путаем вот это понимание мудрости. Мы считаем, что человек, который очень хорошо познал материальный мир, он является мудрым человеком. Но это далеко не так.
Знание, разумеется, это опасно. Можно сказать, что любая вещь, которая эффективна, она опасна. Безопасно только то, что неэффективно.
Ну вот такой яркий пример, допустим, что все прекрасно знают, что водка вредна. Но при этом достаточно много людей употребляют. Теперь все знают, что цианистый калий тоже вреден. Кто-нибудь употребляет? Потому что четко все понимают, это мое понимание, что это невозможно. То же самое происходит и тогда, когда человек понимает самого себя на уровне того, что это невозможно.
Но, тем не менее, если мы говорим о разуме, то разум кончается вот с рождением этого ребенка.
Ну, вообще, Илюха, вы очень хорошо описали буддизм сейчас.
Есть люди, которые своими действиями оставляют след на много-много поколений вперед. А есть и такие люди, которые кардинально меняют всю историю человечества. И вот в рамках иудаизма это невообразимо в той ситуации, если человек сам внутри себя не достиг этой глубины.
В любом обществе существует свой порог минимального знания самого себя, знания ментального мира, для того, чтобы сосуществовать с другими людьми в этом обществе.
Ладно, в общем, досюда я тебя опущу, а дальше ты просто не можешь. Вот здесь вот как бы наш с тобой потолок. Дальше мы не пойдем.
Вот это интересно такое.
И искусство человеческой жизни, оно состоит в том, чтобы...
Пробить потолок?
Ну вот есть разные стратегии.